Друзья мои, мы рады вас видеть в нашей студии. И сегодня у нас, я могу так сказать совершенно откровенно, большой праздник. В гостях у нас сегодня Ирина Константиновна Мухина, которая многим из вас уже хорошо известна. Философ, математик, физик, специалист в области корпоративного, я так понимаю, менеджмента, специалист в области финансово-технического анализа. То есть человек, который построил себя сам, профессор Новосибирского университета, в настоящее время проживает, правда, не в Новосибирске, но это сама Ирина Константиновна захочет, она потом расскажет, как и что. Но я вам просто хочу сказать, что мы на самом деле очень рады, что вы у нас сегодня в гостях. Добрый вечер, Ирина Константиновна. Когда я говорю, что мы, это вот я, Александр Ибрагимов, Владимир Викторович Прусаков, мы очень рады видеть вас в нашей студии. Как говорят у нас в Дагестане, welcome. То есть вот добро пожаловать к нам в студию. И сегодня наша тема будет звучать немножко так интригующе. Она будет называться «Искусственный интеллект для домохозяек». Но это вот такое название вышло. А что получится, не знаю. Ирина Константиновна, мы отдаем вам на откуп, скажем так, вот управление нашей студией всеми процессами, которые здесь происходят. Вам слово, пожалуйста.
Спасибо большое. Я рада приветствовать вас и ваших слушателей. Я давно смотрю «Школу здравого смысла». Я могу сказать, что я очень благодарна «Школе здравого смысла». Узнала много интересных для меня собеседников. Со многими из них познакомилась. И «Искусственный интеллект для домохозяек» – это на самом деле название моего YouTube-канала. Я выбрала это название, конечно, не случайно. И открыла его в 2014 году, поэтому я была немножко впереди и, наверное, поймала кайрос, как говорит Андрей Петрович Девятов, поэтому так получается, что некоторые уже слушали мой канал. Ну и понятно, что «Искусственный интеллект для домохозяек» – это такое название достаточно необычное, потому что вроде как считается, что это вещи немножко далекие друг от друга. Но тем не менее, если исходить из того тезиса, которым я руководствуюсь, «Земля как семья» или «Земля – это наш дом», то вот моя позиция уже за много лет проживания далеко от родины сформировалась, что это действительно мы все очень взаимосвязаны. Мы взаимосвязаны настолько тесно, планетарно, что многие люди просто не отдают себе в этом отчет. Но пожив далеко, я стала ощущать вот эту взаимосвязь, взаимозависимость. Понятно, что она экологическая, понятно, что она информационная, это наша взаимозависимость или взаимосвязанность. Она транспортная, экономическая, культурная. То есть вот все мы некая общность планеты. И в связи с этим я слово «домохозяек» сюда включила в более расширенном смысле, чем, может быть, некоторые те, которые видят это только на уровне одного хозяйства. Вот для меня экономика будущего – это именно экономика, когда она воспринимает, как говорит Валентин Катасонов, именно в смысле домохозяйства, того устройства, которое нужно для того, чтобы этика семейных отношений позволяла нам относиться друг к другу нравственно и очень морально правильно. Вот чтобы ушел этот критерий вечного успеха в виде прибыли и в виде доллара. И в связи с тем, что я стала бабушкой, бабушкой я 5 раз, у меня 5 девочек, и поэтому я почувствовала, что вот этот вот женский род, особенно когда я работала в цифровых командах больших транснациональных корпораций, начали вносить некий диссонанс в мою жизнь. Вот я начала чувствовать, что у меня интеллект занимается очень интересными вещами. И вот сегодня я попробую немножко рассказать, как так получилось, что я этот канал назвала таким образом и что за этим стоит. Вот эти 3 темы, которые, опять же, вышли из моего жизненного опыта. Специалист я только в искусственном интеллекте, в финтехе и в математике. А все остальное – это случилось потому, как жизнь такие задачки, проблемы и возможности мне дала. Роль жизни в обществе, роль женщины в семье, вот правильно сказать, не в обществе, роль женщины в семье, ну и в обществе вторично. Роль русских в мире и роль цифры в экономике. И вот для меня все эти вещи, они взаимосвязаны, потому что ситуация, в которой мы сейчас находимся, этот коронавирус или цифровой карантин, или как угодно, это для меня явная стадия перевода человечества из пятого технологического уклада в цифровой, в цифру. Нас туда погрузили, но я была, может быть, немножко более готова, чем остальные, поэтому у меня были какие-то домашние заготовки того, что нас ждет. Например, дистанционные курсы я преподавала уже в России, и школа здесь у меня есть. То есть я к этому моменту готовилась, не знала, как быстро это произойдет и как радикально. Но когда оно произошло, я узнала ситуацию и процесс. И еще вещь, которая мне тоже нравится, и я понимаю, что в этом есть сакраментальный или сакральный смысл, это то, что Запад управляется законом, Восток – традициями. И Александр Ибрагимов очень часто, как восточный человек, произносит вот эти традиционные фразы, у меня прям душа радуется. А Россия – пословицами и поговорками. И вот пословицы и поговорки моих двух бабушек, которые мне дали в детстве так много, на Западе очень часто меня выручали. Поэтому я себя называю традиционная бабушка оцифрованного мира. Ну и вот отсюда искусственный интеллект для домохозяев. И вот я здесь честно хочу рассказать. Действительно, мой путь цифрового творчества, вот духовные практики, почему духовные я называю? Потому что это мир невидимый. Вот есть мир видимый, а есть мир невидимый. Мы привыкли к тому, что мир невидимый, как правило, связывается с мистикой, с религиозными обрядами, с шаманством, с науками. Ну, а здесь это цифра. Цифра – это то, что мы создаем, это алгоритмы, это искусственный интеллект. И вот здесь как раз вот это мой путь. Вот я начала, я защитила диссертацию по искусственному интеллекту еще в Советском Союзе, а потом случилась, вот как называют здесь, дестройка. У нас это называлось перестройка, но по-английски слово destroy. И люди были здесь, которые мне встретились, которые были в ужасе. Они меня встречали со словами: «Ирина, как вы позволили развалить такую цивилизацию?» Ну, да, были на то причины. Ну, вот я защитилась и приехала в Канаду, в Торонто, и очень легко вписалась в этот корпоративный мир. И, как оказалось, я из академической семьи, из академгородка, из Новосибирска, из Сибири. У меня папина родня из Пскова, Печорского, а мамина из Казани. Они были высланы в Сибирь, чтобы готовить страну к Второй мировой войне. Мамины родители – геологи, а папин отец приехал ректором первого военного института инженеров, который был филиалом Ленинградского, НИВИТ, Новосибирский институт инженеров военного транспорта. Мой дед был ректором, а через 50 лет мой папа стал ректором, и его выбрали студенты. Это была первая кандидатура студенческая, выбранная в 90-м году. Но я к тому времени уже жила самостоятельной жизнью. Ну и вот я хочу сказать, что первая моя позиция в страховой компании была статистик. Я работала просто статистиком, потому что это моя основная специальность. Вот эти все квадратики красивые, это все транснациональные корпорации. То есть это официальное мое лого, вы можете его найти в моих профессиональных сетях. И везде я сдавала экзамены. Вот это Royal and Sun Alliance, это банк большой, это самый крупный банк Канады, это консалтинговая компания, которая американская, Manulife, это страховая транснациональная корпорация. А вот это я вообще на глобальной бирже торговала. И занималась я управлением активов. У меня последняя должность была, ну просто вот шоколаднее придумать нельзя. Все, которые заканчивают Оксфорд, Кембридж, ну или MIT, они просто мечтают занять такую должность. И вот когда я ее заняла, и это было очень забавное для меня открытие профессионального мира, как я их называю, белых воротничков, те, которые вот эти финансовые ростовщики, работающие на бирже. Ну, я вот хочу провести здесь вот статистика, потом это превратилось в data mining, это анализ данных, это такая стандартная вещь. Никто еще не употреблял такие незнакомые термины, как искусственный интеллект. Это я только знала, потому что у меня диссертация была. Но я же не рассказывала, я занималась тем, что им было нужно, мне интересно. Потом появился текст-майнинг, это уже исследование текстов, это уже семантический анализ, текстовой анализ. при этом это все делали software. Потом появилось вот это понятие big data, как раз с которым я так подружилась близко. Потом появилась smart data, вот это AI, это уже искусственный интеллект, и вот это IoT, это интернет вещей. Но сейчас уже есть интернет людей. Поэтому все эти 5G, 6G, это абсолютно однозначно для управления тем миром, который нас сейчас переводит. При этом мы все понимаем, что этот мир не человекомерный, ни скорости, ни объема информации, ни информационные вбросы. Это все мир уже постиндустриальный, но я его иногда называю постправдой. Вот здесь все, что нарисовано, эти вот умные часы, там твиттеры. Ну и вот это 7 индустрий, которыми я реально занимаюсь. И в принципе, у меня даже патент где-то есть. Но кроме того, что это страховое дело, банковское дело, кредитные карточки, в которых я делала сегментационный анализ в 97 году, ну, это было очень интересно. Действительно, интеллектуально это был праздник. Управление портфелем клиента. Сейчас меня приглашают в РАНХ и в Сбербанк, где я преподаю искусственный интеллект на английском языке. Ну, раз просят, я преподаю. Но в Новосибирский университет я приезжаю, и там мне дают какие-то группы на английском. Честно сказать, мне легче, потому что это моя профессиональная практика. Но есть уже и на русском, там я перевожу. Вот эта программа лояльности в России была такая карточка «Малина». А это была программа лояльности. Управление активами, фондовые риски – это просто потрясающе интересная вещь. Ну, в общем, вся стохастический анализ математический – это просто мощно. Ну, а потом я познакомилась еще и с управлением пенсионными фондами. При этом мы создавали портфели и для Японии, и для Китая, и для Америки. И вот тогда я увидела, вот, знаете, передо мной открылась бездна. И еще это все наложилось на 2014 год, когда был Майдан. И так как портфели, которыми я руководила, включали ценные бумаги всего мира, то есть там были и развитые страны, и развивающие, и акции, и облигации, и финансовый инжиниринг, и деривативы, и ETF. Ну, в общем, это песня для отдельного разговора. Я увидела, как быстро этот капитал может страну разорить, может слить все разные типы ценных бумаг, скупить по дешевке. То есть я вот реально увидела, как Грецию раздели, и потом Украину раздели. И несколько раз я была на телефонных звонках, где обсуждали вот эти геополитические расклады с инвестиционными и другими специалистами. И я вот сама услышала эту фразу, которая в 2014 году меня поставила в тупик, когда обсуждали поведение нашего президента Путина. Был разговор о том, что вот он ведет себя по отношению к Украине неподобающим образом с точки зрения инвестиционных рисков. И дальше прозвучала такая фраза: «Ну, а что вы переживаете? Мы его назначили, мы его и снимем». Я не буду говорить, кто это говорил, это прошло давно, это не важно, но это характеризует вот мое понимание ситуации среди людей, которых я оказалась, так сказать, работающей. Ну, я, честно, свою позицию в жизни никогда не скрываю. И они начали меня спрашивать: а если ты такая вот не согласная, что ты тут работаешь? И я вот тогда поняла, что я дошла до какой-то точки в своей жизни, когда вот интеллектуально, ну, это было просто праздник. Платили мне празднично, были там Мерседесы, отдельный кабинет. 9% женщин всего работает на этой должности. Женщин иностранок работает, ну, прям совсем мало. И я занималась стратегическими задачами, то есть действительно риски всего мира рассчитывала. У меня были китайские студенты, которые мне помогали. Но в этот момент пришел к руководству нашей компании американец. Я вообще, проживая в Канаде все это время, работая в основном в канадских отделениях транснациональных корпораций, вот 7 индустрий, у меня 2 раза были американские менеджеры, вице-президенты. И я вот тогда поняла, насколько это люди, которые, ну, только ведомы интересам в собственном кармане, но еще и очень короткие горизонты. Вот тогда я увидела, что именно эти люди стоят у управления рулем вообще всеми процессами в мире. Потому что фондовая биржа и оценивание, вот эти рейтинговые агентства, о которых так это и вот эти 4 крупные консалтинговые компании, они фактически, языком говоря, Михаила Леонидовича Хазина, они именно оценщики. Вот почему Россия часто не может делать движений, которые ожидают от нее люди, прожившие социалистический строй и понимающие, что есть что-то более ценное, чем деньги. Но они не понимают, что вот это вот оценивание проводится по критериям, по алгоритмам, по шаблонам ангажированных институтов, которые создают вот эти искусственные пузыри, вот они их надувают, они их лопают, они деньги перегоняются со страны на страну. И главное, что сейчас все это делается на таких коротких горизонтах, что никого вообще не волнует, что будет даже через год. И когда я в 2008 году начала работать в этой индустрии, а надо сказать, что до этого я не имела отношения к инвестиционным рынкам. Я занималась банками, страховыми компаниями. Но из-за того, что у меня был вот этот технологический запас руководства и процессами, и людьми, и базами данных, меня туда наняли. И наняли как раз в тот момент, в август 2008 года, когда случился вот этот ипотечный кризис. И когда вот сломалось все, и изнанка всего этого дивного финансового инжиниринга стала выплывать наружу. И я помню, в какое недоумение меня привел закон, который был принят Сенатом Америки, о длине кабеля, который разрешался от центральной машины до машины трейдера, ну того, кто торгует на бирже. Сенат Америки принял закон, что длина этого кабеля не может быть меньше, чем, ну я не помню, 10 метров, там 20 метров. То есть вы понимаете, торговля идет на наносекунды. В инвестиционном мире уже не играет роли там активы, потому что на фондовом рынке торгуется в 10 раз больше всех этих пузырей воздуха, чем вообще активов на Земле. Но там скорость наносекунды, и там уже рассматривается материал, из которого делается вот этот кабель. То есть там уже нету ничего реального. Это давно симулякр, это давно надутый пузырь, который просто людей заставляет вот следить. И вот это сейчас криптовалюта или крипта, которую вводят и рассказывают об этих цифровых деньгах, ну это опять тот же самый инструмент спекуляции. Делать деньги из денег, делать деньги из воздуха. Деньги должны делать деньги. И вот молодые люди, которые говорят, что это вот так cool, инновационно, вот их затягивают в очередную воронку бессмысленности. Но вот мне довелось все это как-то так почувствовать. А главное интересное, вот здесь внизу я записала те качества, которые я получила в процессе профессионального развития, так сказать, этой карьеры. Вот это новое такое понятие вычислительное мышление. Это когда ты работаешь с большими потоками данных, и ты имеешь возможность, пользуясь всякими разными путями, как-то извлекать оттуда, ну, какие-то, скажем, выводы. Управление людьми, вот этот менеджмент, лидерство. При этом я не училась ничему здесь. Все, что я получила в своем родном Новосибирском государственном университете и защита диссертации, этого мне вполне достаточно. И я обычно говорю, что учиться у вас нечему. Если хотите, я вам, вас чему-нибудь поучу. И главное, вот эта транснациональная культура, транснациональные корпорации, как это работает, как это управляется, как это ценности создают. Потому что немногие люди понимают, что сейчас разрушают государство. И вот это во время этой пандемии, так называемой, или пландемии, правильно сказать, происходит инвентарный анализ. То есть просто все государственные институты практически всех стран мира сейчас проявляют свое, манифестируют свое состояние, я бы сказала так. Состояние медицинской системы. Ну, мы, например, видели Италию, которая вначале попала вот в такой цейтнот смертей старых людей. Потом Испания. Мы видели, как проявила себя Франция. И это медицинские институты, и это государственные институты, и это транспортные. Это вот вся подоплека вот этих государственных структур. Мы видим, как Белоруссия ведет себя как государство. Мы видим, как ведет себя Швеция, Швейцария. То есть, с моей точки зрения, это вот такой реальный инвентарный анализ всех стран с целью переоценки стоимости активов. Ну, то есть, это просто оценивают активы. Некоторые страны будут скуплены за бесценок. Ну, вот борьба Трампа и Байдена – это совершенно абсолютно очевидная борьба пути развития для Америки. Либо Трамп, который изоляционист, либо Байден, который транснациональный представитель. То есть там государства уже не нужны. Ну и в связи с этим, так как я руководила командами, и команды были разных стран, появилось понятие культурного кода. И вот этот культурный код, он оказался более значимым, чем аналитические способности. Вот у меня были китайцы, вьетнамцы, сербы, я, например, познакомилась, прекрасная, интересная нация, индусы. И так как я в корпоративной среде, ты с ними, ну, так сказать, работаешь, ну, и какие-то еще и командные мероприятия устраиваешь, я вот начала понимать, что, в принципе, эти культурные коды, они значительно сильнее, особенно если они аутентичные. То есть вот люди, приехавшие из своих культур, они привносили вот такой заряд культурной специфики. Вот китайцы, у них я совершенно по-другому потом... Вот это было для меня откровением. Ну, я вообще управлять людьми никогда не училась, но у меня были хорошие менеджеры. Вот из 7 менеджеров у меня было 2 американских, 5 канадских, но 2 из 5 были с европейской историей. Один французская, а один Норвегии. А, да, еще один из Македонии у меня был. То есть я начала видеть людей через культурные коды. Поэтому я абсолютно уверена, что экономика будущего, она должна быть вокруг человека, а на самом деле вокруг культурных кодов. Это именно та специфика и ценностная шкала, которая в человеческом обществе должна быть гораздо более значима, чем любые прибыля, извините мой русский, любого корпоративного или тем более транскорпоративного организации. Ну и вот я стала толмачом с техноязыка на бизнес-язык, на аналитический язык и на то, как профессионально это влияет. У меня это хорошо получалось, потому что, как вы, наверное, все знаете, самой главной характеристикой и самым главным критерием успеха в западной экономике является объем продаж. Вот чем больше ты продаж, тем больше у тебя прибыль, тем больше у тебя комиссионные, тем больше у тебя, соответственно, потребители и так далее. То есть вот объем продаж – это все, о чем здесь пекутся. Ну и на самом деле мы уже видим, что экология на этом этапе фактически не может давно уже поддерживать этот объем продаж. Но самым интересным качеством того, что происходит на Западе, это является умение продавать себя. И вот оказалось, что мне моя семья передала очень хорошее такое качество – умение прийти. И что такое продать себя на интервью? Это первым делом услышать, а что именно нужно тем, которым ты пришел наниматься на работу. То есть у тебя должно быть умение, ну, слушать, умение понимать, вникать, а что за задача, а что за позиция. А после этого ты должен так вдохновенно им рассказать, чтобы они тебе поверили, что ты именно тот человек, который вот все их облака руками разведешь, на ответы найдешь вопросы, поможешь им, и ты будешь это делать вот, ну, с таким вот грамотно, научно, практическим подходом. Я встречала здесь очень много наших выпускников вузов и кандидатов, и докторов наук, которые не смогли реализовать свой потенциал только потому, что они не могли продавать себя. И все-таки в русской культуре, и в русской цивилизации, и в советской цивилизации это качество не развивалось, не считалось приоритетным. Наоборот, считалось, что скромность украшает человека. И, в общем-то, я считаю, что это правильно. Поэтому я тут, ну, просто говорю, что вот у меня так получилось, и вот это вот мой путь, но он не мой, это я не сама себя сделала. Вот в связи с этим я вот поставлю следующий слайд, это мои 4 прабабушки. Прабабушки. Вот у меня 4 внучки родились, и вот в этот момент я поняла, я больше работать не хочу. Я больше не хочу работать на корпорации, я больше не хочу им отдавать свою жизненную энергию. И как раз наша группа взяла американец, перевел на короткие горизонты, и я сказала, что я торговать на бирже не буду. И сократили мою позицию. Я сказала спасибо Господу за все. 2015 год я организовала свой центр. Вот тут у меня последний квадратик, вот этот мой центр Это центр, инновационный образовательный центр для творчества и обучения. Ну, такая структура, моя организация, где я могу делать, что я хочу. Ну и вот четыре мои бабушки. Я начала вспоминать, кто, какой род мне дал силы. У меня очень серьезный род. И вот именно мои пословицы, поговорки, мои традиции, вот это мое семейное желание всех собрать вокруг себя и дать им всем, это все я взяла из семьи. И, конечно, семья – это место, где тебя любят. И в этом мире цифровом больше всего людям не хватает именно вот этой человеческой энергии любви. Но некоторые люди, которые были этого лишены в детстве, они даже не знают, чего они лишены. Поэтому им вроде как это и не надо. А вот у меня так получилось, что я это в детстве получила. И вот у меня четыре прабабушки, и одна из них, Елена Николаевна Верховская, она аристократка. Она 11-й ребенок в семье, где 13 детей. И это сильный такой род аристократов, который оставил в мире везде своих отпрысков. Я в Канаде встретила троюродную сестру моей мамы. Она недавно скончалась, ее тоже звали Ирина. И в Америке есть троюродный брат, я с ним переписываюсь. И вот она прожила почти, ну, 90 лет. Она из Казани. Это мама моей бабушки по материнской линии. Вот мне все говорили в детстве, что я очень на нее похожа. Она хотела быть монахиней, но вышла замуж за шикарного, веселого моего прадеда, который стал ректором Казанского университета. Они родили троих детей. Я была у них в их родовом доме в Казани, потому что стала ездить в паломничество в Россию, когда я поняла, что мне духа-то здесь не хватает. На Западе дух-то выродился. Здесь такое очень выхолощенное пространство. Вот вторая бабушка, это вот аристократка. Вторая бабушка у меня мещанка, прабабушка. Это мать моего деда по материнской линии. Она мещанка. Она похоронена в Казани. Я была у них на Некрополе, на кладбище. У нее было 7 детей. И она вот прожила, ну, почти 60 лет. Моя бабушка мне рассказывает, что она была красавица, генеральская повариха, научила готовить. И вот рецепты я до сих пор с собой ношу. И здесь никакими полуфабрикатами не пользуюсь. Стараюсь готовить по рецептам моей бабушки. Так и говорю. По отцу у меня вот одна бабушка была крестьянка. У нее 4 детей. А вторая была рождена в семье крепостного князя Вяземского. Вот она прожила почти 100 лет. Я ее очень хорошо помню. Это была бабушка Настя, мы ее звали бабушка Старка. И вот она была просто потрясающая, полная своих поговорок, вот просто такая неграмотная. И вот я просто поняла, что вот эта моя традиция, она вот на Западе, знаете, как? Я даже не могла о своей семье рассказывать на работе. То есть я пришла к какой-то точке в своей жизни, где у меня левая половинка вот просто интеллектуально аж захлебывается. У меня такие проекты, у меня такие интересные. А вот душа моя все время плачет. Я думаю, ну что же я не хочу на работу-то идти. А потому что людям я даже рассказать не могу. Я когда бабушкой стала, я реально должна была убрать фотографии своего семейства со своего письменного стола. Потому что я не могла объяснять людям, что вот это моя дочка, а вот это мой зять, а вот это моя внучка. А сейчас моей старшей внучке 12 лет, она выше меня. Прекрасная Екатерина, Елизавета, Таисия, Дарья и Зоя. Ну вот понимаете, большего богатства-то оно ведь и не надо. Ведь мне очень нравится, что такое богатый человек. Вот в нормальном смысле, не испорченном этом западным либерализмом. Богатый человек – это какой человек? Это человек, который имеет как можно больше гармоничных контактов с другими людьми, когда он проживал ситуации, когда он вместе видел какие-то места, когда он что-то открывал. То есть это же наш опыт. Именно для этого мы приходим в этот мир, как душа. И вот именно этого я поняла, что в среде, где я работала, среди биороботов, среди биржевиков, как раз это объяснить нельзя. Вот я им рассказываю, что вот у меня внучки, а какие вопросы обсуждаются за ланчем? Всего разрешается обсуждать 3 темы. Одна тема – где ты кушал, в каком ресторане, сколько стоит и так далее. Вторая тема – какие подарки ты купил там на день рождения жене, на Новый год, там заранее, на сейле, где-то по скидке. это пожалуйста. Третье, можно обсуждать путешествие, куда ты едешь, куда поехали твои родители отдыхать. И четвертое, это можно обсуждать развлечения, чем ты занимался на выходные. Вот это четыре темы, все остальное табу. Ты не можешь политику, ты не можешь религию, книги, так никто не читает книги. Ну, когда со мной какие-то сериалы пытались обсуждать, но в какой-то момент они поняли, что я телевизор вообще не смотрю и давно не смотрю. Вот. Поэтому ну, меня спрашивают, чем ты занимаешься на выходные? Ну, у меня внучки. Я говорю, ну, я с ними там в церковь ходила, ну, я с ними там на русский спектакль ходила. А они вообще не понимают, у них роль бабушки, они же рожают где-то лет 40, ну, и бабушками становится лет 80. А к этому времени бабушки уже, слава богу, в доме престарелых. То есть вот эта связь, многопоколенческая семья, которая выросла я, она здесь совершенно не свойственна. Ну, вот так я начала пытаться в себе как-то вот этот искусственный интеллект, которому меня, слава богу, научили, и у меня получается, и я понимаю, что это инструмент, пытаться каким-то образом совместить со своими традициями. Ну, вот, например, я начала проводить с благословения батюшки фестиваль православной семьи в Канаде. И вот тогда я прочитала, вот начала воцерковляться потихоньку, ездить в паломничество, все детки крещенные, все наши дочки в венчанном браке, у нас батюшка прекрасный, батюшка, церковь замечательная, я думаю, что это во многом меня окормляет. И вот единственная ценность жизни – это семья. Как только погибнет семья, погибнет и мир. Это вот старец Паисий. И я вот вижу, как здесь разрушают семью. Это просто цель. Приехав сюда 25 лет назад с двумя девочками, мальчик у нас родился здесь. 5 лет младше было. Мы с мужем, естественно, должны были ходить ну, на курсы английского языка. Там, ну, как-то надо, новая страна, надо же было как-то здесь окапываться. Никого не было, родственников, знакомых. И мы один раз ее оставили одну. Позвонили тут же из служб опеки и сказали еще раз. Нам позвонят соседи, что ребенок один, и мы ребенка заберем. И я вот помню, у меня это был просто шок. Я из Советского Союза выросшая, ездила сама там 7 лет, 8 лет через весь город на уроки музыки. И здесь мне вдруг говорят, моего ребенка заберут. Вот так я начала знакомиться с этой ювенальной юстицией и поняла, что это цель одна – разделить детей от родителей, отщепить и сделать ребенка уже продуктом социума. И здесь это делается просто на раз. Как бы я ни охраняла своих детей, как бы я ни старалась их, как я говорю, накрывать медным тазом, но социум очень агрессивный, поэтому это все равно все есть. И сейчас это есть везде. Потому что как раз вот эти цифровые пространства, вот эти симулякры, они как раз и переносят эти чужебесия, вот эти чужие смыслы. И вот разрушение нравственности, вот это секс-просвещение, вот эти порнографии. Вот я с самого начала начала с того, что, ребята, родители, вы просто не понимаете, что вам готовит матрица. Вам кажется, что лучше, чтобы ребенок сидел за компьютером, чем бегал казаки-разбойники во дворе? Это категорически неправильно. Это несет гораздо большие риски, которые вы просто не можете оценить, потому что вы этого не знаете. Вот у меня так получилось, что меня в корпорациях учили пользоваться всеми этими цифровыми технологиями. Ну, просто кошмар какой-то. Я первая получила этот сотовый телефон. У меня была непрерывная связь 24 часа 7 дней в неделю. Ну, такая была профессиональная моя служба. И поэтому я могла погрузиться и увидеть, и я статистику читала. И вот начала я все эти вещи как-то через себя пропускать. И вот эти вот вещи традиционной направленности, они стали у меня больше формироваться. И вот в частности про девочку. Так как я сама, ну вот мама, я не утверждаю, что все женщины должны сидеть дома. И это совершенно не моя позиция. Я говорю, что у каждой женщины ну, мы более энергетически богаты. Поэтому кто-то может совмещать и материнство, и профессиональную деятельность. И это прекрасно. Но я начала видеть, как себя ведут китаянки, как себя ведут индианки. Здесь, в Торонто, вот и Новый Вавилон современный. Здесь очень много людей, которые аутентичны. То есть они приехали, вот как мы, эмигранты. И они привезли с собой и образование, и культуру, и кухню, и все. И очень мне было любопытно, вот даже когда я была менеджером, смотреть, кто из останется, если нужно вечером задержаться. Кто-то останется, кто-то нет. Например, в домах престарелых Запада вы не найдете практически людей, стариков, китайцев, индусов, там вот, я не знаю, из Азии. Они считают своим долгом ухаживать за стариками. И вот это, я считаю, одно из основных отличий будущего. Потому что Запад очень быстро отрывает одно поколение от другого. Молодые не считают своим долгом заботиться об отце и матери. Вот они вышли. Ну, надо сказать, что отцы и матери тоже заботятся ровно до того момента, когда начинается этот тинейджерство или как это, подростковый возраст. Они только и ждут, чтобы дети выехали и начали жить сами. И вот эта связь духовной, ответственности друг другу, желанием как-то друг с другом соотноситься на Западе нет. Здесь только атамарная семья, а на Востоке есть. И если нам хранить будущее вот именно в том смысле, чтобы передавать традиции и не дать совсем уже оторваться от корней, то в этом смысле воспитание традиционное и тем более вот, ну, такое в восточном стиле, оно дает больше надежды, чем те, которые сейчас перекати поле и... как их называют, Жак Атали, французский философ, он это еще в 90-е годы сказал, мобильные интеллектуальные кочевники. Это те, которые там, где платят, там и родина. Знаете такое выражение? Ну вот, а как алгоритмы к нам приходят? Вот алгоритмы определяют сейчас все. Почему человека всеми силами делают биороботом? Они показывают нам, с кем мы разговариваем, это социальные платформы, что нам надо покупить, это реклама. Куда нам надо поехать, этот Google Map, сравнивают, естественно, зарплаты и всякие бонусы, и даже уже все эти, ой, мне когда иногда дети рассказывают, мама, как сейчас знакомиться и как находят партнера на одну ночь. Называется, лучше бы я этого не знала, но так как я действую по принципу врага, надо знать в лицо, то я стараюсь вникать в эти моменты, ну, пользоваться сама я все-таки не всем себе разрешаю, но для того, чтобы понять ситуацию. И вот это именно такое механическое, неестественное состояние человека. И вот это то, что биороботы. И таких все больше. И вот именно у биороботов отсутствует вот эта живая, естественная составляющая вибрации. Вот это когда мы на одной волне, когда мы общаемся душами, когда мы без слов друг друга понимаем. Ну, мы же это вынесли из нашего опыта, когда мы жили, когда не было этих экранов, не было гаджетов, не было компьютеров. А современные дети, которые растут уже вот вместе с этим, они уже другие. Но это не значит, что мы не должны им передавать вот это ощущение, ну, не просто важности, а вот именно критичности человеческого общения без экрана, заботы друг о другом, внимания друг к другу. Вот когда я прочитала книгу Александра Викторовича Кашанского «Веждизм», я вот у него первый раз увидела очень четко сформулированную альтернативу вот этой альфа-глобализации, которая глобализация посредством цифровизации людьми, у которых критерием успеха является индивидуальный успех и прибыль. Вот именно эта глобализация, которая сейчас и воплощается. И вот видите, как она успешно воплощается. Это 20-й год, апрель. 55% людей живет в городах, а это значит мегаполисы, а это значит будут технополисы. И то, что делается сейчас с Москвой, это абсолютно очевидно сценарий, когда Москву втягивают вот в эту сетевую структуру техногородов, которые будут объединены некими общими стандартами, ну, скажем так. Или общим там названием «умный город». Это же все определяется инфраструктурой. Инфраструктура – это цифровая инфраструктура шестого технологического уклада, а это и есть онтология жизни. А вот так нам ее и меняют. Вот так легко переписывают все эти смыслы. Вот так нам легко внедряют в подсознание все те лжеутверждения, на которые потом люди ссылаются, даже не отдавая себе в отчета, потому что они не осознают. Когда я разговариваю иногда с человеком, думаю, господи, мне как будто как это, бот отвечает, мемами человек говорит. Вот человек просто отвечает, вот у него на кончике языка эти штампы по-русски говорили, и вот он ими сыпет. Сколько человек в мире пользуются мобильными телефонами? 66%. Сколько интернет-юзеров? 59%. Сколько социальных медиа-сетей? Ну, почти 50%. А вот как это растет? Вот я специально за апрель взяла, потому что в марте началась цифровой карантин. Я начала записывать сводки цифрового карантина. Мне так интересно, я наблюдаю, как во всем мире изменяются, переписываются законы, меняются права, изменяется статистика. Это просто какое-то вообще диво-дивное, чудо-чудное. Но все это на цифровом инфернальном уровне. И сомнений в этом нет. Ну, светлые силы либо соединятся и перестанут выяснять, кто прав, кто виноват. Ну, либо, значит, у нас какая-то другая будет ситуация. И вот это рост, который произошел. То есть нас погрузили насильно, капитализация всех цифровых компаний выросла в разы. Некоторые индустрии уже просто смыты с лица экономики, например, индустрия туризма. И страны, которые были туристическими странами, они практически лишились своего источника доходов. Поэтому понятно, что эти страны, как если вернуться к тому, что я говорила в начале, происходит инвентарный анализ, то понятно, что они будут скуплены первые. А кем они будут скуплены? Ну, теми, кто останется при деньгах. Ну, а кто при деньгах останется? Ну, сейчас это будет решаться между цифровыми и финансовыми гигантами. Потому что работая вот в крупных банках и в крупных страховых компаниях транснациональных, я видела, насколько у них неэффективно построены системы IT, технологические, очень неэффективны. Там старые технологии, какие-то бач-процессы, какие-то каболы, боже мой. Потому что в огромной компании все это раз за раз поменять, чуть ли не 40% общего оборота сейчас идет на технологии. А тут приходят маленькие стартапы, придумывают совершенно новые решения, которые не имеют привязки ни к каким там реляционным базам данных. То есть это все произойдет мгновенно. Мгновенно вот эти бухгалтерские гиганты, которые раньше, казалось, определяли финансово-ростовщическую схему, они окажутся неприбыльные, они окажутся убыточные. И на смену им придут новое поколение, это вот финансово-технологические решения. Например, Google уже разрешил своим пользователям открывать счета банковские. То есть вот здесь я хочу обратить внимание на социальный капитал. Вот финансово-ростовщический капитал, который и так, в общем-то, зависел от людей. Потому что вот банк могли разорить вкладчики. Они могли прийти все одновременно, забрать свои деньги, и банка нет. Ну, в теории. То есть это было, существование банков базировалось на чем? На доверии вкладчику. Вот если подрывалось доверие, оно заканчивалось плачевно для банка. То же самое с социальными платформами. Вот люди, они просто не понимают, какой властью они сейчас обладают. Они могут, например, сейчас Facebook, Twitter, там это я называю чудище GAFAM. Google, Apple, Facebook, Amazon и Microsoft. Я так называю чудище GAFAM. Вот я наблюдаю за его участием в выборах президента Америки. Президент Америки, извините, на минуточку, главнокомандующий. Они, его посты в Фейсбуке, в Твиттере, они, извините, цензурируют, закрывают. Я подписана на Твиттер президента Трампа давно. Так сейчас все, что он пишет по поводу того, в этом штате неправильно посчитали, в этом штате неправильно. Твиттер везде приклеивает свою табличку. Факты не проверены. Неверно. Мы не согласны с этим утверждением. Но понимаете, абсурд момента заключается в том, что вот эти чудища GAFAM, это оно правит бал. Это оно определяет, что такое добро и зло, что такое хорошо и плохо. Люди, которые этому не понимают, они открывают новости, читают и говорят, а Трамп проиграл. Я говорю, да кто ж вам это сказал-то? Так вот нам РТ это сказал, да нам там БТ. Я говорю, а вы что думаете, что это истина в последней инстанции? Из 100 газет, которые в 2016 году выходили в Америке, ну, самых крупных, да, только две давали правдивую информацию о Трампе. А почему? Да он потому что в антимонопольном комитете поднял дело о том, что эти монополисты, это чудище GAFAM, нарушают все монопольные законы, которые существуют. Я слушала эти слушания, но там просто волосы дыбом встают, сколько преступлений было собрано против этих социальных платформ. Ну и что вы думаете, что они Трампа за это любить будут? Ну нет, конечно. Они перепишут историю и напишут так, как им удобно. Поэтому вот, и опять же, это социальный капитал. Это люди, которые участвуют в этих платформах. И вот это то, что сейчас приходит на смену финансовому капиталу. Поэтому я говорю, люди – новая нефть. Мне говорят, ой, Ир, мы что-то не понимаем. Это как? Я говорю, а чего не понимаете? Ну вот это мы даем прибыль всем. Да как же мы можем дать прибыль, если у нас денег нет? Я говорю, так и зачем им ваши деньги? Им нужно ваше внимание. Вот ваше внимание завлекают. Туда идет ваша энергия. Туда идет ваше время. И там вы уже начинаете как-то участвовать лайками, дизлайками, какие-то отвечаете эти, опросники, какие-то тесты проходите. Я говорю, так это и есть big data. Это и есть то, что Google собирает, а потом он это продает тем корпорациям, которые за это, ох, как хорошо платят. Они платят именно за то, что от вас эти данные собрали, а вы даже не поняли. Я всем говорю, да не заполняйте вы никаких тестов. Да оставьте вы, пожалуйста, занимайтесь своим огородиком. Вот выращивайте там зайчиков, ну малину растите. Ну оставьте вы все это, потому что сейчас идет вот именно накачивание, вот человеческими энергиями, нашим вниманием, временем, вот этих инфернальных сил. Почему это глобализация? И совершенно правильно об этом Кашанский пишет, черная альфа-глобализация, потому что в центре стоит банк, финансовая структура. Ну хорошо, сейчас Греф прошел ребрендинг, и теперь не Сбербанк, а просто Сбер. И он себя назвал экологической платформой. Ну а толку-то? Он просто собрал все типы бизнеса под себя, скупил их всех. И какая у него главная характеристика успеха? Прибыль. Почему люди, нормальные, здравые люди, не возьмут свои денежки и не перейдут в другой банк? Ну это же просто. То есть вот это наша пассивность, вот это наша расслабленность, вот это наше участие, пусть опосредованное, пусть без злого умысла, ну, от лености душевной. Ну, и вот этот слайд, я его очень люблю, он скорость распространения технологий. Вот почему мир не человекомерный? Потому что, чтобы забрать 50 миллионов пользователей на самолеты, нужно было 64 года. На автомобиле 62. Телефоны мы уже собрали за 52 года. Телефоны за 50. Кредитки за 28. А вот Facebook за 50 миллионов за 4 года собрал. А вот эта китайская WeChat, это та платформа, которая помогла Китаю выстроиться из западной матрицы за 1 год. А вот такая игра Pokemon Go за 19 дней. Это было лет 5 назад, когда эти ненормальные зомби со своими телефончиками ходили везде, и в магазины, в церкви, в школы, в автобусы. Я первое время вообще не понимала, что происходит. Я говорю, дети мои, объясните мне, что происходит. Они говорят, а они покемонов ловят. Я говорю, где они ловят покемонов? Да, мама, сейчас такую игру выпустили, вот они все ходят и их ловят. Вот понимаете, скорость распространения, она настолько не поддается человеческому осмыслению. Поэтому произошел перехват управления. Перехват управления, видите, он так вот легко произошел. От того, что нам передавали смыслы, когда технологический уклад был медленный, тогда вот сын брал ремесло отца, а иногда и деда. И мы жили в вот этих традиционных укладах, и мы учились друг у друга, и мы уважали предыдущее поколение. И у нас не было уже еще мысли Google спросить. Мы бабушек спрашивали. То есть, и вот этот перехват, он произошел так быстро, а сейчас, когда еще и образование разрушили, вот это моя любимая цитата. Надо сначала провести реформу системы образования, после этого уже можно проводить любые реформы. И все. И тогда уже все равно, тогда уже настолько люди перестали сердцем отличать. Потому что раньше, до этого образовательного бума, когда мы еще жили на Земле, как цивилизация, Люди хорошо чувствовали. У них было развито чувствование. Они жили вместе с природой, с циклами. Ну, вы сами все это знаете. И поэтому люди, так сказать, получали информацию, ну, чаще всего там от церквей, там, от староста, там, от тех правителей, которые были рядом с ними. Потом начали человека образовывать. Вот в советское время дали очень много образования, но нас фактически разучили чувствовать. Нам не давали вот эти практики чувствования, и даже женщинам. То есть это все пошло путем вот левополушарных. И мы сделали потрясающие успехи. И мне вам рассказывать про индустриализацию, про ликбез, про то, как мы в космос полетели, атомными технологиями овладели. И это все показывает, что мы начали развили цивилизацию. Но мы начали терять культуру. Потому что культура – это именно вот от развития понятия красоты, гармонии. Это то, что часть живого, это часть золотого сечения. Когда человек чувствует себя частью этого, он не будет разрушать себя, и он не будет разрушать природу, он будет жить в гармонии с природой. Когда ты человека развил, и он начал думать, что он венец и творец, что он может все и полетит к звездам, но при этом он потерял чувствование себя и сочувствование, и та же самая это вот совесть. И вот эта советская цивилизация породила, конечно, потрясающую плеяду людей, технарей. Ну, они и стали этими первыми биороботами, которые создали, а когда вот произошел этот антипереворот в 91-м году, мы так и не поняли, и я в том числе. То есть я просто в тот момент была, только защитила диссертацию, муж мой докторскую защитил, самый молодой доктор наук, физик-теоретик, двое детей, прокормить мы ничего не можем, торговать мы не умеем. И тогда мне пришла в голову идея, а может нас какая-нибудь страна возьмет, все-таки мы английский знаем, мозги имеем. И это была не эмиграция, это была эвакуация, как сказал Эльдар Рязанов. Три страны принимали независимых эмигрантов в 90-е – Австралия, Новая Зеландия и Канада. Все три страны прислали нам приглашение. То есть это была возможность выехать за счет интеллекта и молодости и сохраниться. Ну, я всегда была уверена, что мы вернемся обратно. Но вот эта вот душа наша и вот это вот наше эго – это как раз то, что формируется. И то, что сейчас именно создало вот эту точку, ну, я не буду говорить невозврата, но я могу сказать, что технологии развелись на уровень коллективного, социального, глобального, сетевого сообщества. А установки и ценности доминируют вот этим вот красненьким срожками. И вот если мы сейчас не найдем способы балансирования между теми технологиями, на которые душа созрела, то есть в чем-то мы должны пойти назад. Вот эти все конкурсы красоты, ну неужели родители не понимают, что они превращают девочку в товар, что они ее наряжают, украшают, ставят на витрину и продают? Я не понимаю, как в этом участвуют и детские сады, но это безнравственно. И одним из самых первых критериев – это именно вот эта характеристика, как же она называется, вот чистоты. Восприятие, когда чистому все чисто, когда ты внутри себя держишь этот камертон целомудренности. Вот слово русское, которое для меня сейчас является ключевым. Целомудренности. А вы слышите там два слова? Целостность и мудрость. Так вот, я как человек, специалист в искусственном интеллекте, в финтехе, в бирже, в крипте, вот что угодно. Но когда я разговариваю с людьми, которых я называю техно-жрецами, они стали жрецами этой новой религии, которую навязывают вместо христианства. Ну, ее иногда называют там датаизм. Ну, это же трансгуманизм. Это когда человек может жить вечно, когда человеку можно поменять там 6 сердец ставить там и так далее. То есть вот эта жизнь вечная на кремнии и все прочее. Это именно то, что раньше давало христианство. Поэтому момент вот этого кризиса, на самом деле для меня это кризис западного жизнеуклада. эта жизнь наша должна быть уложена по-другому. Поэтому я каждому человеку, абсолютно каждому уверена, что есть что сказать, есть как подойти к этому новому будущему в России для того, чтобы оставить в прошлом то, что было лишним, то, что было ненужным, то, что было не его навязанным, и прийти вот с этими ценностями аскетизма, коллективизма, соборности, там вот, вот этого уклада, который Андрей Петрович хорошо описывает, там общее выше частного, власть выше собственности. И это именно нами, нами должно быть произведено, потому что мы тот социальный капитал, мы те энергии, без которых эти инфернальные миры и властители, они не смогут реализовать свои планы. И эта Вавилонская башня, которую искусственного интеллекта, которую они хотят построить, она естественным образом развалится. И Китай уже показал, что коммунистическая партия Китая способна экономику и капитал управлять им с большим приростом, чем то, что может вот этот западный проект, который направлен чисто на инфернальные цели. Ну вот я бы на этом закончила, потому что я все-таки смотрю на часы, и это час. Но вот в этом слайде это как раз почему это искусственный интеллект, почему это домохозяйство, и как мы все являемся творцами, созидателями, содружеством. И я уверена, что будущее сейчас решается вокруг круглого семейного стола. И развиваться нам в сторону осознанности, ответственности за себя и за будущее, и солидарности нужно всем. Поэтому этот проект «Древо жизни», мы его фактически для этого и предложили, и Александр Викторович с нами согласился, что это может быть какая-то этап, ступенька, возможность, канал, где можно найти тех, которые помогут на первых порах, ну, поведут тебя за ручку туда, куда, может быть, тебе одному идти будет сложно, потому что преодолеть свои слабости – это самое трудное, а это именно то, о чем сейчас идет речь. Спасибо.
Ирина Константиновна, а вы презентацию уберите, чтобы мы вас все могли увидеть на экране, а то она у нас сейчас экран заполняет презентацию. Вот. Также спасибо вам огромное. Как будто чистой воды попил. Вот, и замечательно то, что вроде бы простые вещи, вроде бы простые истины, вроде всем понятные, но вот как-то вы о них так правильно рассказали, что есть к чему стремиться, на что надеяться. Владимир Викторович, вы какой-то грустный.
Нет, я не грустный, я другой. Скажу тебе следующее, Александр Григорьевич, вот если бы у нас был конкурс встреч с нашими гостями, да, ввели бы критерии. Я думаю, что встреча, я абсолютно серьезен, на меня произвело все это впечатление. Я думаю, что встреча с Ириной Константиновной бы, это точно бы вошла бы в финал, и мы бы еще подумали бы, кто бы в финал бы вошел вторым.
Спасибо.
Нет, Ирина, на самом деле огромное спасибо. То есть вот на самом деле просто о таких замечательных и правильных вещах говорить, о духовности, тем более использовать, опираясь на тот огромный жизненный опыт, который у вас есть, и, скажем так, на ту встроенность в тот, ну, иной, скажем так, несколько мир, который отличается от того, к которому мы стремимся, это, конечно, дорогого стоит. Я очень надеюсь, что мы с вами будем продолжать дружить и будем встречаться вот в эфире на студии. Мы, я думаю, что все слушатели вам благодарны за вот сегодняшнюю нашу встречу. Да.
И вот как раз о следующей встрече, если Ирина Константиновна согласится, хотелось бы послушать о женщинах. О женщинах вообще, о культурных кодах женщин разных стран. Вот вы как раз там вскользь затронули, когда вы работали вместе там с китаянками, там, с индианками и тому подобное. Было бы очень-очень интересно.
Да, я с удовольствием.
У вас в слайде там было, ну, я пока не осознал, и что-то, мне кажется, неправильно написано, что воспитывая мальчика, воспитываешь мужчину, а воспитывая девочку, воспитываешь нацию. Ну, вот пока не додумал, это, о женщинах интересно.
Это, Это тезис древних спартанцев, если я не ошибаюсь. То есть они так говорили. Поэтому у них особая система воспитания была направлена на девочек. При этом они из мальчиков готовили воинов, да. А из девочек готовили это. Вот это от них пошло. Ну, насколько я помню, это, от, ну, это приписывают якобы к Кургу. Ну, дело не в этом. Это вопрос такой, скажем так, не обязательный. Ирина, огромное спасибо за эту встречу. Дай Бог вам всего самого доброго. Мира вашей семье. Храни вас всех Господь, вас, ваших замечательных детей, ваших близких, внучек ваших. Мы очень надеемся, что в ближайшее время с вами опять встретимся. Как только вы скажете нам, что вот готовы по актуальным темам вот там женщин, женское начало. На самом деле, вот этот тезис, я даже, пусть он будет спорным, да, это же даже интересно. Но то, что именно женщина готовит, на, я с этим, в принципе, согласен. Мы здесь можем просто по этому поводу и хорошо и подискутировать, побеседовать. Спасибо вам огромное. Всего доброго.
Спасибо. И вам всего доброго. Спасибо, что пригласили. Всех благ.
Спасибо слушателям школы здравого смысла. Спасибо вам огромное. Всего доброго. До встречи.